дверях показался бледный, как полотно, кадет Биглер. Самый большой дурак в роте, потому что в учебной команде вольно определяющихся он старался отличиться своими познаниями. Он кивнул Ванеку, чтобы тот вышел в коридор. Там они имели продолжительный разговор. Вернувшись, Ванек презрительно ухмыльнулся. «Вот осел!» — воскликнул он, обращаясь к Швейку. «Нечего сказать, экземплярчик у нас в маршевой роте. Он тоже был на совещании. Напоследок, при расставании, господин обер-лейтенант распорядился, чтобы взводные произвели осмотр винтовок со всей строгостью. А Биглер пришел спросить меня, должен ли он дать распоряжение связать Жлабика за то, что тот вычистил винтовку керосином». Ванек разгорячился. «О такой глупости спрашивает, хотя знает, что едут на позиции. Господин обер-лейтенант вчера правильно сделал, что велел отвязать своего денщика. Я этому щенку сказал, чтобы он поостерегся ожесточать солдат».
«Раз уж вы заговорили о денщике, — сказал Швейк, — вы кого-нибудь подыскали для господина обер-лейтенанта?»
«Будьте благоразумнее, — ответил Ванек. — Времени хватит. А между прочим, я думаю, что господин обер-лейтенант привыкнет к баллону. Баллон разок-другой еще что-нибудь у него слопает, а потом это пройдет, когда попадем на фронт. Там, скорее всего, ни тому, ни другому жрать будет нечего. Когда я ему скажу, что баллон остался, он ничего не сможет поделать. Это моя забота. Господина обер-лейтенанта это не касается. Главное — не торопиться». Ванек опять лег на свою койку и попросил. «Швейк, расскажите мне какой-нибудь анекдот из военной жизни».
«Можно», — ответил Швейк. «Только я боюсь, что опять кто-нибудь позвонит».
«Так выключите телефон, отвинтите провод или снимите трубку».
«Ладно», — сказал Швейк, снимая трубку. «Я вам расскажу один случай, подходящий к нашему положению. Только тогда вместо настоящей войны были маневры, а паника началась точь-в-точь такая же, как сегодня. Мы тоже не знали, когда выступим из казарм. Служил со мной Шиц из Поржича. Хороший парень, только набожный и робкий. Он представлял себе, что маневры — это что-то ужасное, и что люди на них падают от жажды, а санитары подбирают их, как опавшие плоды. Поэтому он пил про запас. А когда мы выступили из казарм на маневры и пришли к Манишику, то сказал: «Я этого не выдержу, ребята, только Господь Бог меня может спасти». Потом мы пришли к Горжовицам, и там на 2 дня сделали привал, потому как из-за какой-то ошибки мы так быстро шли вперед, что чуть было вместе с остальными полками, которые шли с нами по флангам, не захватили весь неприятельский штаб. И осрамились бы, потому что нашему корпусу полагалось проиграть, а противнику выиграть. У них там находился какой-то эрцгерцогишка-замухрышка. Шиц устроил такую штуку. Когда мы разбили лагерь, он собрался и пошел в деревню за Горжовицами кое-что себе купить и к обеду возвращался в лагерь. Жарко было. К тому же выпил он тоже здорово. И тут увидел он при дороге столб. На столбе был ящик, а в нем под стеклом совсем маленькая статуя святого Яна Непомуцкого. Помолился он святому Яну и говорит: «Вот чай, жарко тебе, не мешало бы тебе чего-нибудь выпить. На самом ты санцепёке, чай все время потеешь». Взболтал походную фляжку, выпил и говорит: «Оставил я и тебе глоток, святой Ян из Непомук». Потом спохватился, вылокал все, и святому Яну из Непомук ничего не осталось. «Иисус Мария!» — воскликнул он. «Святой Ян из Непомук, ты это мне должен простить. Я тебе за это вознагражу. Я возьму тебя с собой в лагерь и так тебя напою, что ты на ногах стоять не сможешь». И добрый Шиц из жалости к святому Яну из Непомук разбил стекло, вытащил статуйку святого, сунул под гимнастерку и отнес в лагерь. Потом святой Ян Непомуцкий вместе с ним спал на соломе. Шиц носил его с собой во время похода в Франции, и всегда ему страшно везло в карты. Где не сделаем привал, он всегда выигрывал. Пока не пришли мы в Прохенское. Квартировали мы в Драгеницах, и он вконец продулся. Утром, когда мы выступили в поход, на груши у дороги висел в петле святой Ян Непомуцкий. Вот вам анекдот. Ну, а теперь повешу трубку. И телефон снова начал вбирать в себя судороги нервной жизни лагеря. Гармония покоя была здесь нарушена. В это самое время поручик Лукаш изучал в своей комнате только что переданный ему из штаба полка шифр с руководством, как его расшифровать, и одновременно тайный шифрованный приказ о направлении, по которому маршевый батальон должен был двигаться к границе Галиции. Первый этап. 7217, 1238, 475, 2121, 35, Машон. 8922, 375, 7282, раб. 4432, 1238, 7217, 375, 8922, 35, Комарна. 7282, 9299, 310, 375, 7881, 298, 475, 7979, Будапешт. Расшифровывая эти цифры, поручик Лукаш вздохнул.